И я на этой лекции не собираюсь заниматься никакой апологетикой, никого оправдывать и фарисеев или кого бы то ни было, и обвинять. И моя задача сегодня, в общем-то, попытаться описать то, что мы знаем насчет и фарисейской секты или партии, или группы в иудаизме периода второго храма, и затронуть некоторые логические вопросы того, как, в общем-то, мы подходим к исследованию истории этого движения. Вот. Ну и также обсудить наиболее важные источники, из которых мы узнаем что-либо насчет фарисеев. Большая часть этих источников, не вся, конечно, но больше собрана в вашем буклете, в вашей брошюре. Так что мы, конечно, не сможем все их прочитать, потому что там их и много. Я изначально подготавливал, пусть материал несколько лет назад, когда я читал и несколькодневный курс на школе Сефера. Вот. И даже на несколько дней мы все равно не смогли разобрать все это. Так что, конечно, мы сегодня за полтора часа этого сделать не сможем. Вот. Но я, по крайней мере, ну, я их все сюда привел, потому как, если у вас будет интересно, потом сможете сами все это прочитать. Почему фарисеи вообще важны и кто они такие? Ну, почему они важны? Есть несколько причин. Во-первых, они, в общем-то, считаются, несмотря на то, что в последнее время вопрос немножко по-другому. То есть, скажем, если раньше считалось, что фарисеи являются однозначно основателями раввинистического иудаизма и, в общем-то, отцами, прародителями, практически идентичными с более поздними раввинами, которые или там, скажем, мудрецами еврейскими, которые, в общем-то, создали основополагающую литературу раввинистического иудаизма, такую как Мишна, Талмуд и так далее, то на данный момент все-таки этот вопрос немножко по-другому к нему подходит, но суть остается та же. И, в общем-то, раввины, которые реформировали в той или иной степени иудаизм после разрушения храма в 70-м году, и создали литературу классического иудаизма, и, в общем-то, сам этот иудаизм, и дали ему, в общем-то, то лицо, с которым мы знакомы, это по большой степени, скажем так, потомки фарисеев. Вот. Вторая причина стоит в том, что в христианском контексте, ну и вообще в контексте западной культуры, что в Евангелиях фарисеи представлены, описаны как главные оппоненты Иисуса. Ну и, в общем-то, то, что Симон сказал, как бы это имеет место быть, и это большой вопрос, когда, в общем-то, это изменится. Вот. На самом деле мы увидим, что, в общем-то, Иисус был намного ближе к фарисеям, чем к каким-либо другим течением современного ему иудаизма, по всей видимости, поэтому, в общем-то, и острота полемики. Вот. Но как бы важно то, что в контексте западной культуры фарисеи отождествляются как и лицемеры, и ханжи, да, и враги, в общем-то, враги света. Да. Во всех европейских языках, Семен вчера сказал насчет русского, но на самом деле это не только в русском, это во всех европейских языках слово фарисей — это синонимы ханжи, лицемера и так далее. Вот. И третья причина, которая связана, в общем-то, со второй, то что Шауль Тарсийский или апостол Павел, по крайней мере, в соответствии с тем, что написано в Деяниях апостолов, заявлял о себе, что он вырос, в общем-то, в фарисейском учении. И, кроме того, в некоторых частях Деяний он даже продолжал, будучи христианином, называть себя фарисеем. Вот. И несмотря на то, что мы увидим, в общем-то, разница между тем, что Павел говорил, и фарисейским учением, она достаточно велика, но современные ученые в основном, в общем-то, в какой-то мере принимают это его заявление, то есть не его заявление, а заявление Луки, который писал Деяния апостолов. В общем-то, Павел о себе тоже говорит, что он в своих посланиях, что он был фарисеем тогда. Вот. Но ученые современные нашли достаточно параллели между, скажем, раввинистической литературой и теологией Павла. Понятно, что там есть и разница, да, но суть в том, что Павел изначально вырос при семь. То есть, в общем-то, вторая по величине личность христианской истории. Некоторые считают, что он, в общем-то, является и главным основателем христианства. Изначально был фарисеем. То есть понятно, что то, что он там выучил, на него не повлиять не могло. Вот. Теперь это насчет, почему важна эта тема. Для того, чтобы рассказать, кто такие фарисеи и какова была их история, для этого мне, в общем-то, потребуется оставшаяся часть сегодняшней лекции. Вот. Когда мы подходим к источникам по изучению фарисеев, у нас есть три главных группы источников. Вот. Первая, я в хронологическом порядке их описываю, первая группа – это Новый Завет. Вот. То есть фарисеи играют, как я сказал уже ранее, достаточно центральную роль в Новом Завете. Во-первых, потому что в синоптических Евангелиях и в Евангелии от Иоанна они описываются в качестве главных оппонентов Иисуса, по крайней мере, в плане теологии, вот, в плане практики иудаизма. Вот. Ну а во-вторых, потому что, как я сказал, Павел, в общем-то, изначально сам был фарисеем. Вот. И несмотря на то, что послания Павла, они были написаны раньше, чем Евангелие, я когда буду уже делать обзор источников, я начну с Евангелия. Потому что там, в общем-то, непосредственно описано отношение фарисеев с Иисусом. Вот. И вторая группа источников – это сочинение Иосифа Флавия. Хотя на самом деле его зовут не Иосиф Флавий, а Флавий Иосиф, но это не важно. Потому что на русском как бы тут бесполезно бороться, но на других языках давно уже его зовут Иосиф Флавий, потому что на самом деле это было его римское имя. Его полное римское имя было Тит Флавий Иосиф, как полагают, но, в общем-то, правильный порядок – это Флавий Иосиф. Так вот, и Флавий упоминает фарисеев в трех из своих четырех произведений, а именно в иудейской войне, которая была написана в 70-х годах первого века, в иудейских древностях, которые были написаны, закончены в 93-94 году новой эры, и в своем жизнеописании, которое является, в общем-то, аппендиксом к иудейским древностям. Мы не знаем, когда это было написано, но, по всей видимости, где-то в середине 90-х годов, после иудейских древностей. Но есть еще одно произведение против Апиона, где он, я тоже это упомянул, потом, где он фарисеев вообще не упоминает. Вот. Когда против Апиона были написаны, мы не знаем. Но тоже в 90-х, после древности и, скорее всего, после жизнеописания. Теперь третья группа источников – это раннераввинистическая литература. Ну, то есть это, в общем-то, уже то, что раньше вообще определялось как будто чисто фарисейская литература. То есть надо понимать, что и тут это как бы делали и христиане, и евреи одинаково, и что, в общем-то, иудаизм после Иисуса, тот иудаизм, который стал нормативным и, так сказать, классическим, он одновременно отождествлялся на все 100% с фарисейством и последующими христианами, и, в общем-то, евреями. Да? То есть до недавнего времени, на самом деле, да, есть очень как бы большое соответствие, я об этом тоже потом поговорю, но важно понимать, что та полемика, которая находится в Евангелиях, то есть против фарисеев, она достаточно быстро стала восприниматься как полемика против иудаизма в целом. Ну, то есть, в общем-то, весь иудаизм – это вот фарисеи, и, соответственно, то, что Иисус там спорит с ними, это как бы направлено против всего иудаизма. На данный момент, конечно, ученые не совсем согласны с тем, что вся раввинистическая литература можно ее рассматривать как фарисейскую или вообще какую-то ее часть. Опять же, я потом об этом поговорю. Но из этой литературы мы тоже можем подчеркнуть кое-какие сведения насчет фарисеев. Довольно сложно, это намного сложнее, чем, скажем, работать с Новым Заветом или с Флавием. И потом я скажу, почему. Вот, но, в общем-то, ранняя раввинистическая, вернее, вся раввинистическая литература, но особенно ранняя, как Мишна, там, Тосефта, Мидраши Алаха, Вот. Но, как мы увидим, также и талмудические кое-какие традиции, они могут нам помочь восстановить, в общем-то, образ фарисея. Опять же, все, конечно, часто достаточно условно. Вот. Теперь я начну с Иосифа Флавия, вот, потому как он, в общем-то, является нашим единственным связанным нарративом. Как я вчера сказал, в общем-то, это ученые говорят, что вся любая история Второго храма – это Иосиф Флавий с примечанием. Вот. То есть, если в Новом Завете есть какие-то упоминания фарисеев, то мы мало можем знать об их истории, мы можем знать об их практике, что-то там, о том, как они себя воспринимали, как они воспринимали других людей, вот. Но какую роль они играли в обществе, что их интересовало, но какова была их история, мы не знаем. На самом деле, мы вообще очень мало знаем о чем в тот период. Но, по крайней мере, можно пытаться восстановить. Так вот, Флавий упоминает фарисеев достаточно много раз. И первое, что я хочу сказать, что он в своем жизнеописании пишет, что после того, когда ему было 16 лет, он решил поэкспериментировать с различными еврейскими сектами. Вот. А он вообще заявляет, что еврейских сект три. Да, то есть есть, значит, ессеи, которые похожи на греческих пифагорейцев. Есть фарисеи, которые напоминают стоиков, и есть, значит, саддукеи, про них он не говорит ничего. Ученые обычно говорят, что он, наверное, имел в виду эпикурейцев, да? Вот. Но он сам этого не говорит. Вот. Он рассказывает об этом обычно в контексте того, что появилась так называемая четвертая философия, философия неповиновения Риму, которая была основана Иудой Галилеянином, и потом он упоминает также цадока фарисея. Вот, и этот цадок, и он говорит, что, в общем-то, это философия неповиновения Риму, ну, то есть это секта зелотов, и она, в общем-то, во всем была похожа на фарисеев, кроме того, что их характеризовала неутолимая жажда свободы. И он их, конечно, винит в том, что они, в общем-то, привели к концепции великому восстанию против Рима и к разрушению храма. Вот. Но он говорит, что эта вот секта новая, она, это интересно, сначала он говорит, что они ничем не похожи ни на кого, потом он говорит, что все-таки на самом деле они были похожи на фарисеев, кроме того, что вот их характеризовала эта жажда к свободе политической. Вот. Так и когда Флавий рассказывает о том, что он в своей юности, он говорит, что в 16 лет он решил поэкспериментировать с разными сектами. И он прошел через три секты, то есть вот Иссеи, Фарисеи и Саддукеи, а потом еще три года экспериментировал с каким-то аскетом, который жил в пустыне, обливал себя холодной водой день и ночь. А потом Флавий вернулся в город, когда ему было 19 лет, там, неважно, там проблемы с хронологией, ну, вообще он врет. Вот. Он вернулся, ну, потому что невозможно начать в 16 лет, пройти через три секты, а потом три года еще вести какие-то дела с аскетом в пустыне, и в 15 лет вернулся в город. Вот, не получится. И если только у Иссеи в процессе принятия секты занимал 3 года. И вот он вернулся в город. Если вы откроете ваши брошюры, секунду, 19-я страница, он говорит, по достижении 19-летнего возраста я начал участвовать в общественной жизни, следуя фарисейской секте, похожей на ту, которую греков именуется стоической. И обычно этот текст воспринимался всеми учеными как заявление Флавия о том, что он был фарисеем. Есть такие, которые сейчас так думают. Но, в общем-то, уже было показано, я не могу вдаваться в подробности, что, скорее всего, он просто имел в виду, что он, как бы, будучи гражданином, он решил как-то подстроиться под фарисейские нормы, потому как он сам заявляет о том, что фарисеи, в общем-то, рулили. Вот. И судя из его произведений, я об этом писал, я сейчас не могу вдаваться в эти подробности, понятие о том, как должно функционировать еврейское общество и что такое иудаизм, не очень совпадает с фарисейским. Да? Он, по всей видимости, всю свою жизнь оставался жрецом-аристократом. И, в общем-то, считал, что еврейским обществом должны рулить жрецы-аристократы, а не мудрецы-фарисеи. Вот. То есть, конечно, есть жрецы-фарисеи, да? Но они все равно как бы рулят не потому, что они фарисеи, а потому что они жрецы. Это как бы достаточно спорный вопрос, о нем продолжают спорить, но, скорее всего, Флавий не был фарисеем. Это, кстати, проблема, о которой я забыл упомянуть. У нас нет ни одного произведения, которое написано было бы фарисеем. Ну, то есть, скажем, там, если мы изучаем христианство, у нас есть христианские тексты. Да? Вот. Но если мы хотим изучать, там, кстати, с саддукеями та же проблема, да, Иссеи, у нас есть кумранские рукописи. Ну, на эту тему люди спорят, там, да или нет, сейские или нет. Я считаю, что да. Вот. Но в плане фарисеев у нас нет ни одного текста, который был бы написан фарисеем. Опять же, я говорю, Павел заявляет, что он был когда-то Флавий, тут тоже что-то такое говорит. Вот. Но похоже, что ни Флавий, ни Павел не были фарисеями в момент написания этих текстов. Вот. То есть мы всегда, в общем-то, восстанавливаем то, что нам... То есть, в общем-то, всю их историю на основании текстов, которые были написаны людьми, которые смотрели со стороны. Вот. Это тоже, кстати, обуславливает, в общем-то, некую предвзятость. Теперь я забыл сказать, что само название фарисей, откуда оно происходит, это важно сказать. Русское слово фарисей происходит от греческого фарисаиус. А греческое происходит, в свою очередь, от, видимо, либо еврейского паруш, либо от арамейского фришая. Вот. Что, в общем-то, обычно интерпретируется как сепаратист. Ну, то есть паруш отделенный. Вот. Есть такие ученые, которые полагают, что это происходит не от глагола «параш», а от глагола «пираш», то есть «интерпретировать». Потому как Флавий постоянно пишет, что фарисеи были известны тем, что они, или кичились тем, что они точно интерпретировали Писание. Вот. Но, скорее всего, действительно, все-таки это происходит от слова «параш», то есть сепаратист, и понятно, что, как часто бывает, видимо, это название было им дано не ими самими, а оппонентами. Ну, то есть, типа, это какие-то снобы, которые, значит, отделились от всех остальных и думают, что они самые крутые. Вот, потому что они там что-то знают, чего другие не знают. Но, так или иначе, это слово, в общем-то, к ним прилипло. Вот, теперь Флавий пишет, и опять же, поскольку у нас много материала, я не буду зачитывать все, что здесь есть. Но если вы посмотрите на 20-ю страницу, Флавий пишет тут, это третий источник. Дело в том, что среди евреев существует, извините, пожалуйста, я вообще как бы говорю тут про Флавий, все знают, кто такой Флавий, как бы нужно сказать пару слов о нем. Нет, честно, не стесняйтесь. Нужно. Да? Вот. Значит, кто такой Иосиф Флавий? Извините. Просто я очень много им занимаюсь и занимался, и поэтому я уже привык к тому, что я как бы не нужно о нем говорить. Вот. И Иосиф Флавий, несмотря на свое римское имя, он в общем-то, еврей из Иерусалима. Его на самом деле звали Йосеф бен Маттатьяу. И он вырос, он про себя много историй всяких рассказывает, и большинство из которых нельзя верить. Ну, как мне так кажется. Вот. Но у меня есть определенные причины, почему я так считаю. Я не могу просто сейчас это все объяснить. Вот. Но суть в том, что, видимо, он вырос таки, да, в достаточно богатой и важной семье в Иерусалиме, потому как в начале Великого Восстания он был назначен на пост командира Галилеи. Вот. Галилея пала в 67 году, и Флавий был взят в плен. То есть он отказался совершить самоубийство со своими солдатами и сдался в плен. Когда он сдался в плен, он пророчествовал Веспасиану о том, что Веспасиан станет императором. Вот. И Веспасиан, вместо того, чтобы отправить его к Нерону, решил удержать его у себя. И когда это пророчество, типа, значит, оно свершилось, тогда Веспасиан освободил Иосифа из рабства. Вот, и, в общем-то, оставил его при себе после того, как он соответственно, отплыл в Рим для того, чтобы править, и оставил своего сына Тита и подавлять иудейское восстание. И Флавий все это время оставался при Тите. То есть он, в общем-то, был свидетелем того, что происходило в Иудее в течение всего Великого Восстания. Поэтому он, как бы, наш самый главный источник по этому Великому Восстанию. После того, как восстание было подавлено, Флавий отплыл с Титом в Рим в 71 году новой эры, где, в общем-то, он получил от императора гражданство римское, поэтому его новое имя, вот, и также пенсию пожизненную и место проживания. И там он, в общем-то, написал все свои произведения. То есть обычно его рассматривают как автора из Иудеи, но, в общем-то, он писал все свои произведения в Риме. Причем часть из них 20 с лишним лет после того, как он в Риме провел. Вот. Это иудейская война, как я сказал, древности, жизнеописание и против Апиона, который на русском также называется «О древности еврейского народа». На самом деле это не только на русском. Вот. И умер он где-то в районе 100-го года, никто точно не знает никогда. Вот, то есть все, что, в общем-то, я зачитываю, это то, что он писал. Ну, я имею в виду из него. Так вот, дело в том, что среди евреев существует три философских школы. Не надо забывать, что он пишет в основном для неевреев, поэтому он, конечно, все это одевает и в приемлемую для неевреев как бы одежду, то есть он говорит об иудаизме как о философии, впрочем, он не он один, но как бы, чтобы вы просто понимали, о чем речь. Приверженцы которых называются фарисеями, саддукеями и иссеями. Из них иссеи придерживаются наиболее строгого образа жизни. Из двух остальных школ, поименованных выше, фарисеи славятся как достоверные толкователи закона, считаются ведущей школой. Они предписывают все судьбе или Богу, и хотя выбор между праведными и неправедными поступками по большей части зависит от человека, тем не менее судьба присутствует в каждом человеческом действии. Душа не подвержена гибели, но лишь души добродетельных входят в тело человека, то есть после смерти переселяются в другое тело. Тогда души порочные подвержены вечному наказанию. Фарисеи любят друг друга и стремятся к согласию для всего народа. Вот. Теперь следующий источник тоже важный, я его зачитаю, потом я подведу итог. В то время существовало среди евреев три секты, которые отличались различными друг от друга мировоззрениями. Одна из этих сект называлась фарисейской, другая саддукейской, третья иссейской. Фарисеи утверждают, что кое-что, хотя далеко и не все, совершается по предопределению, иное же само по себе может случаться. Секта иссеев учит, что во всем проявляется мощь предопределения. Саддукеи, наконец, совершенно устраняют все учение о предопределении, признавая его полную состоятельность, отрицая его существование, нисколько не связывая с ним результатов человеческой деятельности. При этом они говорят, что все лежит в наших собственных руках, так что мы сами являемся ответственными за наше благополучие, равно как сами вызываем на себя несчастье своей нерешительностью. Вот, то есть, ну, есть еще разные тексты, где он упоминает фарисеев, но суть в том, что он всегда говорит о трех учениях, я имею в виду, когда он описывает их, значит, теологию обычно, он говорит про иссеев, саддукеев и фарисеев. То есть, если иссеев, он на самом деле больше всего жалует, получается, и, по крайней мере, поскольку он пишет для неевреев, то они наиболее эзотеричные и интересные, так он их описывает и наиболее пространно. Вот. В общем, иссеи, он говорит, это люди, которые считают, что все предопределено, вот, не оставляют никакой свободы для человеческих действий, то есть, в общем-то, Бог все предопределил, и так оно и будет. Вот. В то время как саддукеи, они как бы прямо противоположные, они, это обычно богатые люди, которые ко всем остальным относятся свысока, даже по отношению друг к другу они весьма грубы. Вот. И понятно, что это, в общем-то, жреческая знать. А фарисеи – такие популисты, которые, во-первых, значит, они считают, что с одной стороны, да, типа, ну, то есть на Бога надейся, но сам не плашай. В общем, от нас тоже кое-что зависит, несмотря на то, что Бог, конечно, рулит. И они верят также, значит, в некую форму загробной жизни, там часто непонятно, тут он говорит про переселение душ. Вот. Саддуки отрицают загробную жизнь, иссеи у них вообще там, ну, они самые духовные. Вот. И это как бы иссеи, это вообще типа, можно сказать, такая секта. Да? То есть они там живут сами по себе, у них свои законы, они других не очень приветствуют. Вот. Часть из них практикуют целибат и так далее. Ну, то есть получается, что фарисеи, они такие самые приятные люди в общении. Вот. После этого он также добавляет в других местах, что есть у них еще одна отличительная черта, вернее две. Первое, это то, что они славятся как наиболее точные интерпретаторы Торы. Ну, то есть они, это известно, да, что вот они, значит, умеют интерпретировать закон. А второе, то, что у них есть традиции. Вот, у них есть традиции, которые они приняли от отцов, которые они тоже почитают. Вот. Он не говорит, что он их почитает, они почитают точно так же, как письменную Тору, но он говорит, что они тоже их приняли. Вот. И они считают, что это очень важно. В то время как саддукеи это полностью отрицают. Они говорят, что, значит, все эти традиции ничего не стоят, и как бы их не признают. Фарисеи говорят, что да, значит, есть традиции, которые мы приняли от отцов, которые не написаны в Торе, которые надо соблюдать. Вот. Это более-менее то, что, в общем-то, он и о них пишет, как бы описывая то, чем они занимаются. Теперь, кроме этого, понятно из него, что они были какое-то время достаточно активны в плане политики. Да? Самый такой длинный источник, это вот на 21-й странице, где он рассказывает, я не буду весь его зачитывать, но это один из главных источников, наиболее пространных, по истории фарисеев. Происходит это дело во времена первосвященника Иоанна Гиркана. Иоанн Гиркан правил со 134 по 105 год до новой эры. Вот. И 105, 104. И рассказывается, что он был последователем фарисеев. То есть это последняя треть второго века до новой эры. Это первый раз, когда, в общем-то, фарисеи появляются на исторической сцене. Это важно отметить, потому что мы вообще не знаем, когда возникли иудейские секты. То есть мы, да, знаем, что были саддукеи, были фарисеи, были иссеи, по всей видимости, были еще кое-какие секты. Мы, конечно, знаем, когда возникли христиане. Вот. Но мы не знаем, когда возникли вот эти другие секты и почему они возникли. Да? То есть я, конечно, могу высказать свое мнение, но это отдельная тема. Но мы не знаем. И мое мнение тоже, в общем-то, достаточно субъективное на эту тему. Скорее всего, они возникли в контексте вот хасмонейских войн. То есть в основном за счет того, что поднялись и хасмонеи к власти, и кто-то был доволен, кто-то был недоволен. Но, видимо, эти протосекты уже существовали и ранее. Они, видимо, сформировались и получили вот свою как бы форму, которую мы знаем именно в этот период. Но возможно, что, скорее всего, у этого всего были предыдущие корни. Но опять же, никто нигде не знает, как это произошло. Да? То есть, если кто-то вам скажет, что он знает, примите ему в лицо. Вот. И Флавий рассказывает, что Гиркан был последователем фарисеев, и собрав, значит, людей на пир, я просто не буду зачитывать листочек, потому что он длинный, он спросил фарисеев, что ему, значит, делать, чтобы быть идеальным. Ну, и тут, значит, и там по-разному это рассказывается, что в Талмуде есть талмудический источник, это ваш последний источник, если вы посмотрите в этом разделе, параллельный Флавию, там история эта помещается в период правления Александра Яная, но большая часть ученых все-таки полагают, что Флавий был прав. Хотя это очень интересный источник в Талмуде, потому что я несколько раз слышал, как его анализировали. Он вообще написан не на талмудическом иврите, а на иврите более близком к библейскому. То есть эта история достаточно древняя. Вот. Там неважно, что сказали ему фарисеи, но суть в том, что там были также саддукеи, которые решили Гиркана направить настроить против фарисеев. И значит, оклеветали его. Один из фарисеев там, значит, сказал, что один из фарисеев сказал, что один из фарисеев сказал, что ему нужно отречься от первосвященнической власти, потому что, значит, слышал, что мать его была пленницей во времена Антиоха Епифана. Ну, то есть, значит, она якобы была изнасилована, то есть, может быть, Гиркан, скорее всего, типа, он ублюдок. Вот, соответственно, он не может быть фарисеем. Ну, и когда был один из саддукеев там спросил, сказал, ты спроси их, какое наказание они хотят для этого человека, потому что он тебя оклеветал, то они высказали достаточно мягкую позицию. Ну и тогда этот саддукей сказал, что типа они все против тебя, поскольку вот они так себя ведут. И тогда Гиркан поссорился с ними и отменил все их постановления. Поэтому, поскольку до этого якобы, значит, храм и все остальное управлялось по их постановлениям. И он перешел на сторону саддукеев, и с того периода, значит, и хасмонеи были саддукеями. Вот. Дальше он рассказывает, что Флавий рассказывает, что во времена Александра Яная фарисеи настроили против него, значит, народ. И устроили там бунт в храме. Бунт, который, в общем-то, опять же, есть параллели в раввинистической литературе. Бунт, который кончился тем, что Янай перебил, значит, 8 тысяч человек в храме в один день, а потом развязал гражданскую войну. В общем, он пошел на этих людей войной и в течение нескольких лет перебил 50 тысяч человек. Вот. Кончилось это тем, что он взял оставшихся в плен и 800 из них распял. Вот. А жены детей их вырезал у них на глазах. Теперь Флавий не говорит в этом тексте в самом, что разговор идет о фарисеях, но мы знаем об этом и из последующего его повествования, и из кумранских рукописей. Я забыл упомянуть, что кумранские рукописи, несмотря на то, что там как бы фарисеи по имени никогда не упоминаются, но понятно, они идут там, там никто не упоминается открыто, там все идут под кодовыми названиями, вот, в том числе и фарисеи. Ну, то есть, но можно воссоздать картину, и на основе также раввинистической литературы, что разговор идет о фарисеях. А после этого, значит, те, кто остались живы, бежали за границу. Вот. И когда Янай умирал, Янай правил со 103 по 76 год до новой эры, он заповедал своей жене Шлом Цион Александре, чтобы она с фарисеями помирилась. Потому что он сказал, что все его, значит, проблемы и невзгоды были из-за того, что он с ними ругался. Вот. И чтобы она, после того, как он умрет, отдала его тело фарисеям, чтобы они, значит, над ним надругались и успокоились. Вместо этого, она это все сделала, но фарисеи вместо этого взяли, значит, устроили ему пышные похороны и сказали, что на самом деле это был самый лучший царь, который только может быть, и вообще все замечательно. Вот. Но когда она, в общем-то, пришла к власти, она действительно передала им практически узды правления. Тогда они стали терроризировать своих оппонентов, ну, то есть саддукеев, которые во времена Яная их преследовали. Вот. И кончилось это тем, что когда она умерла, пришел к власти, в общем-то, она изначально назначила одного из своих сыновей, вот, который фарисеям потакал, но когда она умерла, он был слаб достаточно, и другой, и ее сын сверг его, и, в общем-то, взял власть в свои руки. Вот. Это как бы более-менее то, что мы про них слышим. Потом пришел к власти Ирод, да, но Ирод пришел уже к власти с помощью римлян. И во время Ирода мы тоже слышим несколько раз про фарисеев. Ну, то есть, например, что они заседали в Санедрине, там в Санедрине, значит, были члены фарисеи, в том числе один из них, когда Ирод творил беспредел, по их понятиям, один из них призывал его казнить, но это не осуществилось. Вот. И также во время правления Ирода несколько раз мы слышим, что они пытались, значит, там каким-то образом выпендриваться, ну то есть не хотели там клятву давать им, Цезарю и Ироду и так далее. Участвовали в кое-каких, значит, и дворцовых махинациях. А потом они полностью исчезают из нарратива Флавия. Ну то есть и после смерти Ирода и до начала Великого Восстания мы вообще ни слова о них не слышим. Они появляются снова мельком во время Великого Восстания. Мы слышим, что один из предводителей Великого Восстания Шимон, сын Гамлиила, я потом вернусь к этому, потому что это важно, он, значит, является одним из предводителей восстания. Но опять же, это было в тот период, когда еще знать в этом участвовала, то есть до того, как зелоты и сикарии в общем-то, возглавили восстание и перебили всех этих людей. Ну, не всех, но большую часть из них. Вот. Это то, что мы знаем из Флавия. То есть, обратите внимание, они активны политически в хасмонейский период, потом несколько раз их упоминают и Флавий во время Ирода, вот, а потом они как бы исчезают. То есть это интересно, потому что это как раз тот период, о котором повествует Новый Завет. Да? Теперь, если мы перейдем к Новому Завету, как я сказал, Павел говорит о себе, что он фарисей, бывший. Вот. Один раз, когда его в Иерусалиме евреи пытаются линчевать в храме за то, что якобы он привел нееврея во внутренние части храма, то, значит, его спасает римский сотник и поднимает на башню Антония, и там он позволяет ему обратиться к народу. Вот. Затем в Санедрине также. Да, и когда он в Санедрине приходит, так он говорит, он понимает, что, значит, его другие аргументы не работают, он говорит: «Я, говорит, фарисей, сын фарисеев, и типа меня вообще судят за то, что я верю в воскресение мертвых». Ну и тут фарисеи начинают, они забывают про Павла, начинают ругаться с саддукеями. И говорят саддукеям, что нормально, мы с этим человеком ничего не видим неправильно, все с ним в порядке, что вы хотите. Вот. А саддукеи, значит, и нападают на фарисеев. Насколько это исторично, это большой вопрос. Вообще, насколько историчен образ Павла в Деяниях, это тоже очень большой вопрос. Вот. Но, по крайней мере, в этих текстах он как бы даже, несмотря на то, что уже достаточно много лет верит во Христа, он все равно как бы себя идентифицирует в качестве фарисея. Опять же, я говорю, далеко не понятно, насколько это исторично. Вот. Когда мы идем, мы обращаемся к Евангелиям, где, в общем-то, описывается более ранний период, да, то у нас есть, как вы знаете, четыре Евангелия канонических, то есть это Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Вот. И первые три Евангелия, они так называемые синоптические, ну, то есть их можно рассматривать в параллельных колонках, потому что часто они пишут об одних и тех же событиях. То есть обычно считается, есть много теорий, немного, но есть несколько. Ну, как бы есть и ведущая теория, которая до сих пор является главенствующей, и придерживается взгляда, что Марк был первым, написан был где-то в 70-х годах первого века. Потом и Матфей и Лука писали, используя Евангелие от Марка, и также и гипотетический источник, который называется Q, вот, от немецкого Quelle, что значит источник, вот, а также свое богатое воображение. Вот. Это три первых Евангелия. Четвертое Евангелие — это Евангелие от Иоанна, которое очень сильно отличается от первых трех синоптических. Вот. И там, в общем-то, совсем другая картина предстает перед нашими глазами. Вот. Если мы начнем с Марка, то в Марке, вообще в Новом Завете фарисеи упоминаются 97 раз. Вот. В Марке, как у каждого Евангелия свои тенденции. Ну, то есть, несмотря на то, что они якобы похожи, вот, они достаточно также отличаются. Вот. И каждое Евангелие надо рассматривать, в общем-то, в своем контексте, и точно так же то, что они говорят про фарисеев. Вот. В Марке, например, фарисеи в основном активны в Галилее. Да, то есть большая часть, там, за исключением, по-моему, двух случаев, фарисеи там активны в Галилее. Вот. Ну и, конечно, отношение к ним достаточно враждебное. Они спорят с Иисусом там на разные вопросы, в основном связанные с еврейской галахой. Вот. То есть там омовение рук, соблюдение шаббата, десятина, вот, и тому подобное, там развод, да, и тому подобные вещи. Но обратите внимание, это очень важно, что, в общем-то, это очень-очень важно, что полемика имеет место быть, да? То есть, если взять синоптические Евангелия, там достаточно много полемики против фарисеев со стороны Иисуса. Но необходимо две вещи иметь в виду. Во-первых, как бы мы разговариваем о том, что это как бы это внутренняя полемика, это полемика как бы внутри одной семьи. А это евреи, которые, в общем-то, ругаются с евреями на тему того, что ты дурак, нет, ты дурак. Вот. А, в общем-то, говорят об одном и том же, что людям со стороны вообще будет непонятно. Ну, то есть, там, если они приходят, ему говорят, там, он им говорит, вы там, значит, десятину платите, да, с тмина, там, с мяты и еще с чего-то, с петрушки. Говорит, правильно делаете? Ну, типа, вы забыли главные заповеди в законе. Окей. Типа, вы забыли главные заповеди. Он не говорит, вы неправильно делаете, что вы платите десятины. Это все нормально. Да? Но он их обвиняет в том, что, значит, они неправильно там забыли какие-то вещи. Ну, то есть, окей, обвинение того, любишь ты своего ближнего или нет, как бы, вещь достаточно относительная. Вот. Она как бы в глазах смотрящего. Ну, то есть, вещи, о которых они спорят, это вещи, в общем-то, внутриеврейские. И это как бы надо иметь в виду. Вот. А во-вторых, как я уже сказал с самого начала, в общем-то, большая часть вещей, о которых они спорят, разговаривают, опять же, самое главное, что из этого видно, это то, что между Иисусом и фарисеями по большей части вопросов существует консенсус. Ну, то есть они спорят о мелочах или вещах, наоборот, очень больших, типа любовь. Да? Ну, как бы, кто знает, что такое любовь? Вот, то есть я тоже могу кого угодно обвинить в том, что у него недостаточно любви. Вот, пойди проверь. Но при этом, например, он говорит фарисеям, там, скажем следующее, что когда они ему говорят, вот, почему ты там излечил человека в шаббат, да? А он говорит, а вот если у вас там животное упадет в колодец в шаббат, вы его не вытащите? Он говорит, насколько же больше животное, человек животное, да? Так вот, например, фарисеям он мог это сказать, а иссеям нет. Потому что если бы там были иссеи, по их как бы галахе, если животное и даже человек упадет в колодец в шаббат, то доставать нельзя. Вот. И там, ну, животное это вообще, это как бы хрен с ним. Ну, а человек там бросит ему что-то, чтобы он выжил, но вытаскивать его не будут, пока шаббат не выйдет. Так что, опять же, что? А фарисеи, конечно, ну, как он им говорит, вы же это сделаете. То есть, он как бы, понятно, что да. Понятно, что они это сделают. То есть он им как бы приводит это в упрек. Да? А вот и, то есть с фарисеями, например, он мог имел общую базу, в то время как, например, с другими людьми нет. В то же самое время можно привести пример там, насчет воскресения мертвых, который я уже упомянул. То есть если Павел мог прийти как бы и с фарисеями говорить об одном и том же, и они говорили, да-да, ты парень, ты наш, то саддукеи с этим никак не соглашались, то есть что нет воскресения мертвых, там нет предопределений, нет там всяких разных мужчин. Вот. И, то есть это стоит также не забывать. Вот. И, в общем-то, это одна из причин, почему полемика настолько острая, как это часто бывает, потому что люди, как бы, когда в семье ругаются, вы знаете, что это бывает иногда очень-очень серьезно. То есть, как бы, если бы это были какие-то другие люди, у которых понятия были намного дальше, то говорить мне было бы не о чем. Это, кстати, вообще это не отношение не только в плане Иисуса и фарисеев, это вообще все три великие монотеистические традиции Запада. Как бы, почему такая большая ругань между ними? Да? Вот. Потому что все говорят об одном и том же, только все говорят, что типа у нас круче. Вот. А вы типа, значит, и ничего не понимаете в этом, вы все лицемеры и все делаете неправильно. Вот. Марк, в общем-то, относится к фарисеям достаточно негативно, но вообще это самое краткое Евангелие, как вы знаете, и там многие темы не развиты. Но для того, чтобы вот вам продемонстрировать, секундочку, вот Иоанн Креститель появляется, да, это как бы 27-я страница, это показательно. Я еще про Матфея ничего не говорил, сейчас начну. Но в те дни приходит Иоанн Креститель, проповедует в пустыне Иудейской, говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глас вопиющего в пустыне» и так далее. Вот. Говорит, «Увидев же Иоанн многих фарисеев, саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им порождение ехиднины, и там начинается на них наезд». Вот. Евангелие от Марка. «Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. Выходили к нему в страну Иудейская и Иерусалимская, и иерусалимляне крестились от него все в реке Иордане, и реке Иордане исповедуя грехи свои». Ну, то есть, как бы, нет фарисеев, нет саддукеев, да? Вот. Евангелие от Луки. Иоанн проходил по всей окрестной... Это, и понимаете, что, в общем-то, они работали с одного и того же материала. Это не то, что у них в этом плане были какие-то другие источники. И это можно показать на анализе, как бы, ну, если взять все параллельные отрывки, будет видно, что Матфей везде их всовывает. Вот. Вот. И он, Иоанн, проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов, как написано. Ну и так далее, глас вопиющего в пустыне. Вот. Потом он, значит, и... Вот. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил порождение ехиднины. Опять же, нет ни фарисеев, ни саддукеев. Да? А если посмотреть на Евангелие от Иоанна следующее, он говорит: «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты». Вот. А дальше сказано: «А посланные были из фарисеев». Ну, то есть, про Иоанна я потом поговорю. Значит, то есть вы видите, что Марк, он как бы, во-первых, краток, во-вторых, у него нет особой, как бы, особой повестки дня антифарисейской. Теперь Матфей, первое Евангелие, ну я имею в виду первое в Новом Завете, на самом деле оно далеко не первое, но где-то 80-е годы первого века, то есть уже после Марка, он, по всей видимости, писал Евангелие свое где-то либо на юге Иудеи, либо, скорее, на севере Сирии, где было достаточно много еврейских общин. Вот. И с одной стороны, Матфей, он наиболее, одна из наиболее иудейских книг в Новом Завете, с другой стороны, она является также одной из наиболее антииудейских, как мы увидим. Этот парадокс, он, в общем-то, он там везде, да? И как бы ученые полагают, я в общем-то с этой позицией согласен, что после того, как в общем-то храм был разрушен, и фарисеи или их последователи в общем-то возглавили, скажем так, реформацию иудаизма, эти некоторые иудео-христианские общины, в том числе, а это понятно, что Матфей это он, ну я не имею в виду, Матфей это как бы шпион, это ерунда. Это школа, это группа людей, которые пишут, да, то есть из-за нужд этой общины. Вот. Видишь, что там какой-то человек сидел, написал один. Это все церковь как бы приписала эти названия, кто написал. В Евангелиях нет. как бы, они анонимные, эти Евангелия. Вот. И там, где он, там, где они писали это Евангелие, там, видимо, вот этот возрождающийся раввинистический иудаизм или формирующийся, он был достаточно силен, поскольку они тоже рассматривали себя как иудаизм, вернее, истинный иудаизм, вот, то у них, конечно, были с ними серьезные разборки. И Матфей, который, ну, я имею в виду группу эту, да, которая, в общем-то, рассматривала, спорила с этими современными ему иудеями, которые тоже, в общем-то, боролись за власть над еврейским народом, над тем, чтобы вот эта наша версия, она правильная, а он говорил, значит, нет, наша версия правильная. И он их идентифицировал с теми самыми фарисеями, которые ругались когда-то с Иисусом, то, соответственно, эти фарисеи, они намного более, как бы, важны, да, в Евангелии от Матфея. То есть вот этот парадокс, что, с одной стороны, он наиболее иудейский из всех Евангелий, с другой стороны, наиболее, как бы, ну, не сказать антисемитский, но, скажем так, антиудейский. Вот. И если мы посмотрим сейчас... секунду... 31-я страница, вот парадокс, где наиболее хорошо иллюстрирован. 31-я страница, 19-й источник, но вторая часть его, 23.1 написано. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал, на Моисеево вседалище сели книжники и фарисеи». Книжники – это те, кто копировали книги Торы. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобно носимые, возлагают на плечи людям. А сами не хотят и перстом двинуть их». Секунду. «Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Расширяют хранилища свои, увеличивают воскрыли одежд своих. Также любят предлежание на пиршествах, председание в синагогах и приветствие в народных собраниях. И чтобы люди звали их учитель, учитель». Ну и так далее. Потом говорит, «Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, а сами не входите, хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь». Ну и так далее. А там дальше уже идет достаточно длинный наезд на фарисеев. Вот. Достаточно грубый. Что, значит, все вы идете в ад, вот, и что воздастся вам, значит, за все ваши грехи. Но обратите внимание, что при всем при этом, то есть, как бы, это один из наиболее таких вопиющих антиудейских пассажей в Новом Завете. Ну, если его так интерпретировать, да? Но с другой стороны, с чего он начинается? Он говорит, обратите внимание, это очень важно, потому что эти стихи, они как бы морочат голову интерпретаторам, начиная с того периода, когда Евангелие было написано, и по сей день. Он говорит, что фарисеи сели на Моисеевом седалище, поэтому, говорит, все, что они вам говорят, ну, все, что они делают, не делайте. Но что они говорят, вы, типа, обязаны выполнять. То есть, в общем-то, получается, что тут Иисус говорит своим ученикам, ну, опять же, это понятно, что это Матфей все пишет. Я не знаю, что там говорил исторический Иисус. Но, как бы, Матфей говорит, что, в общем-то, вы, как бы, фарисеи все плохие, они все лицемеры, и вот они все идут в ад. Но все, что они вам говорят, то есть религиозная галаха, как жить по закону и так далее, это все вы должны выполнять. То есть получается, что по Евангелию от Матфея христиане должны выполнять и галаху, которую постановили еврейские мудрецы. Да. Да, ну то есть они сами все очень плохие, и делать то, что они делают, они лицемеры, не надо делать. Но то, что они постановляют, у них есть для этого авторитет, который идет от Моисея. Ну, как бы это... Вот есть несколько пассажей Евангелия от Матфея, которые пытаются постоянно, причем я не пытаюсь тут заниматься апологетикой, говорю, но христианские ученые, которые реально вот, верят, что вот, все должно быть, ну, они не соблюдают закон, да, вот. Но по Евангелию от Матфея все христиане, это не единственное место, должны соблюдать еврейские законы. Я так понимаю, что оно достаточно полемизирует также с апостолом Павлом. Вот, то есть позиция апостола Павла совершенно неприемлема для авторов Евангелия от Матфея. Они, в общем, считают, что он придурок. Вообще, я считаю, что большая часть Евангелия от Матфея, как бы написана в ответ на то, что Павел учил. Это не мое мнение, это достаточно сейчас как бы серьезно. Я считаю, что да. Вот. Я считаю, что автор Евангелия от Матфея полемизирует с Павлом. Ну, то есть не с Павлом, Павел там непонятно, Павел уже мертв. Вот, а с, в общем-то, с его... Это не единственное, единственный документ в Новом Завете, который это делает. Вопросы потом, хорошо? Вот, значит, это Матфей. То есть Матфей, несмотря на то, что я там, ну, понимаете, Матфей как бы для, если евреи читают, евреи хорошо знающие иудаизм древний, да, читают Матфея, это потрясающее еврейское произведение. Вот, там как бы на каждом, на каждое, на каждое предложение это первый. Вот, то есть, но при этом оно вот достаточно антииудейское. Опять же, это все стоит воспринимать в контексте внутрииудейской полемики. То есть, понимаете, в чем главная проблема? Когда все это выходит за пределы иудаизма и за пределы там около иудаизма, это становится антисемитизмом. Вот, потому что когда, значит, в общине одни не евреи, они начинают это читать и воспринимают это якобы, вот, значит, есть мы там святые христиане, а вот это там, значит, грешные евреи, которые идут в ад. На самом деле тут разговор идет между несколькими евреями об одном и том же. Причем если почитать там, я вообще боюсь представить себе, что бы произошло, если бы кумранская секта стала отдельной религией. Потому что эти бы убили бы всех просто. Ну, то есть для них все вообще не существовали, не только там, а только они единственные были святые.
Поэтому они не выжили.
Ну, я не знаю. Все остальные вообще были грешники, сыны тьмы там, и с ними не о чем было разговаривать. Христиане хоть и прозелитизмом занимались. Вот. Это, значит, Евангелие от Матфея. Евангелие от Луки, оно тоже отличается, потому как Лука, в общем-то, он наиболее, типа, дружелюбный из всех. Но при этом, то есть, там, фарисеи несколько раз описываются как относящиеся положительно к христианам. Там даже есть фарисеи-христиане. Я забыл сказать, что Лука написал не только Евангелие от Луки, но также Деяния апостолов. То есть, это двухтомный труд. Поэтому я, как бы, рассматриваю их вместе. Вот. И Лука, он на первый взгляд наиболее дружелюбный, то есть он там описывает добрые, добрососедские отношения между фарисеями и там, Иисусом и христианами. Фарисеи защищают и христиан, например, в Санедрине, там, в Деяниях апостолов. Вот. Но фарисеи приглашают и, значит, Иисуса три раза на совместные трапезы, но опять же эта история служит и, как бы, только преамбулой для грубого наезда Иисуса, значит, на тех, кто его пригласил у них покушать. Вот. Но опять же, они становятся там фарисеями, то есть Иисус приходит, значит... Извини. Иисус приходит к человеку. Извините. Руки не помыл перед едой. А тот, значит, даже... В сердце своем подумал, что этот руки не помыл. Ах, вы, говорит, фарисеи, лицемеры. Вы, говорит, вы руки-то моете, говорит, а сердце ваше черное. Ну, то есть из этой серии. Ну, представьте себе такого гостя. Да. Или там Иисуса приглашает фарисей, там, богатый. А тут приходит женщина, которая является блудницей. И начинает ему, значит, представьте себе картину. Ну, представьте себе современного религиозного деятеля, который приходит к вам домой, там, или какому-то, там, не знаю, какому-то олигарху, да? И он, значит, приходит тут блудница, начинает ему драгоценный парфюм лить на ноги и вытирать своими волосами. Вообще волосы, как бы, еврейские женщины не должны распускать. А он говорит там, типа, в сердце своем, что вот если бы он был пророком, он бы знал, кто она такая. Он говорит, смотри, это ты, говорит, лицемер, а вот она, типа, значит, ты мне, значит, ноги не умыл, когда я к тебе пришел. А она мне, значит, ноги тут умывает своими волосами. Вот за это ее многие грехи прощены. Ну, то есть вот история из этой серии. Что? Вот, не нормально. Вот. Но при этом, то есть Лука, с одной стороны, он, да, более либерален фарисеям и описывает их все-таки в менее злобных тонах, но тоже, в конце концов, считает, что поскольку они Иисуса отвергли, и, как все остальные евреи, они тоже идут в ад. Вот. И теперь, секунду. Так, у нас не так много времени остается. Теперь можно об этом бесконечно говорить. Можно очень долго говорить о фарисеях в Новом Завете. Вот. Но я бы хотел подвести итог. И, потому что, как бы, нам еще нужно провести с литературу поговорить. Дело в том, что И дело в том, что, в общем, получается следующее, что на основе анализа, как у всех Евангелий и там Деяний и Павла, что если отсеять все как бы вещи, которые исторически неправдоподобны, опять же, на основе сравнения детального Евангелия и так далее, получается, что фарисеи в основном активны были в Галилее, вот, что, в общем-то, они и политических полномочий никаких не имели, в основном и имели как бы какой-то авторитет в народе за счет и того, что являлись популистами, вот, и пытались как бы Тору нести в народ, да, и свои, значит, и какие-то критерии, там, понятия на тему того, как жить и как по-еврейски жить, пытались передать большей части народа. Вот. Они отсутствуют из, в общем-то, наиболее ранних описаний об аресте и распятии Иисуса. Вот, они в Матфее там появляются, но, в общем-то, из ранних описаний они отсутствуют. И что самое интересное, это то, что, в общем-то, в отличие от Флавия, где они являются политической партией, это, как один ученый определил и в Новом Завете, это такой своеобразный фуд-клаб. Ну, то есть, что их интересует, это в основном, значит, как и платить десятину, мыть руки перед едой, законы шаббата, вот, законы там, значит, и того, что можно есть, что нельзя есть, и как там это приготавливать и так далее. Вот, то есть их политика как таковая, особенно не границы еврейского народа, то есть общины, то есть почему ты там пьешь и ешь с мытарями и блудницами, да, то есть эти люди, как бы, они вроде как не совсем внутри, ну, то есть они сами своим поведением себя определили как преступники, да, то есть либо они, значит, и берут деньги с евреев, там, что запрещено, да, и платят это, работают на врага, вот, либо это блудницы, которые, опять же, значит, за чертой, а ты с ними ешь и пьешь, и как бы почему? Вот. То есть всякие разные маргиналы, которые, в общем-то, якобы и Тору не соблюдают. И, то есть не то, что они сознательно не соблюдают. Почему ты, значит, с ними дружишь? Причем я тут не пытаюсь опять вдаваться в вопросы, как раввинистический иудаизм относится к этим вопросам. То, что там, значит, якобы там, значит, что всех блудниц побить камнями там или мытарь и так далее, это тоже все не так. Но из этих историй следует, что их это как бы тревожило. Вот. И, значит, за счет этого, потому что он эти границы пытался раздвинуть, вот, и принять их всех в свою компанию, а он как бы типа религиозный авторитет, то их это тревожило. И на этой почве, в общем-то, у них были как бы серьезные разборки. Вот. Но что важно отметить, что они, в общем, в основном, как бы, политикой не интересуются всякими разными, там, воскресение мертвых, там, развод, там, то есть это то, что мы видим, да, плюс вот эти вот законы, связанные с едой и так далее. Ну, про Павла, как бы, говорить не стоит отдельно. Как я сказал, он сам себя, в общем, в послании к филиппийцам, он говорит, что был фарисеем, но, в общем, все это оставил. Вот. И в Деяниях апостолов он тоже там описан как фарисей. Ну, и ученые, в общем-то, на данный момент спорят о том, да, нет, и как, чего. Он даже заявляет, что он учился у ног Рабана Гамлиэля. Вот, этот Рабан Гамлиэль в Деяниях апостолов описывается как человек, который защищал христиан в Санедрине. Вот, и сказал, что типа не делайте этим людям ничего, потому что если там у них ничего нет, так ничего и не вырастет из этого. А если, значит, это серьезно, то вы сами запутаетесь и как бы еще богоборцами окажетесь. Вот, так что оставьте их. Ну, то есть он так проповедовал достаточно толерантное отношение к христианам. Ну, как я говорю, что некоторые ученые все-таки полагают, что есть что-то в этом, Павел, возможно, был действительно изначально фарисеем. Кстати, интересно было бы есть об этом исследование, то есть попытаться как-то экстрагировать из его посланий фарисейские элементы. Теперь мы обратимся к раввинистической литературе, потом подведем итог. Смотрите, как я сказал, у нас совсем мало времени, как я сказал, раньше вообще, ну, там, 50 лет назад, скажем, да, вполне нормально было, ну, то есть полагали все, что вообще там могли написать книгу об истории второго храма, иудаизме второго храма, нормативном иудаизме, вот, основываясь на раввинистических источниках, ну то есть идентифицировали фарисеев с более поздними раввинами полностью. Вот. И на данный момент это все рухнуло по нескольким причинам. Ну, во-первых, как бы мудрецы нигде, мудрецы и мишны, и тусефты, мидраши и талмуды нигде себя ни разу однозначно не называют фарисеями, да? Хотя могли бы, вот, нигде. Есть несколько пассажей, которые я тут привожу, где понятно, что позиция, когда фарисеи описывают, когда мудрецы описывают, например, какую-то полемику, которая в прошлом происходила, скажем, между фарисеями и саддукеями, это вот на 34-й, на 44-й странице, да, это из Мишны, я это зачитаю. Саддукеи говорят: «Фарисею, у нас на вас жалоба. Вы говорите, священные писания оскверняют руки, а книги Гомера не оскверняют руки. Сказал им Рабан Йоханан бен Закай: разве только эта жалоба есть у нас на фарисеев? Ведь они говорят, ослиные кости чисты, а кости первосвященника Йонатана нечисты. Сказали ему: их нечистота была установлена по причине любви, чтобы человек не делал из костей своих родителей половники. Он же сказал им: так и священные писания нечисты по причине любви к ним, а книги Гомера, потому что нелюбимы, не оскверняют рук. Саддукеи говорят: фарисеи, у нас на вас жалоба». Ну и так далее. Там идет. То есть суть в том, что когда идут споры между фарисеями, описываются какие-то давнишние споры между фарисеями и другими группами в древнем иудаизме, в раввинистической литературе, то раввины всегда принимают позицию фарисеев. Да, то есть это уже как бы одна из причин видеть в них, в общем-то, потомков фарисеев. Это раз. Второе, что если посмотрите на 43-ю страницу, там выделено черным, да, есть Рабан Гамлиил и Рабан Шимон. Это Мишна Масехет Авот. Мишна Масехет Авот, она, в общем-то, ну, начало Масехет Авот посвящено как бы легитимации фарисейской раввинистической преемственности. То есть это, в общем-то, разговор идет, можно сказать, об устной Торе. Ну, то есть начинается с того, что Моисей получил Тору с Синая, передал ее Иешуа, Иешуа старейшинам, старейшины пророкам и так далее. И там, значит, потом пророки передали людям Великого Собрания, а эти люди сказали три вещи, да? Вот, потом говорится, Шимон праведный, это человек, который, просвященник, который жил в начале 2 века до новой эры, сказал так-то и так-то. Антигонус из Сохо, да, это человек, который там тоже жил во 2 веке. Он говорил так. Потом, значит, пошло Йоса бен Йоэзер, Йоса бен Йоханан. Перечисляются разные мудрецы, которые мы знали, что они, ну, вернее как, мы отсюда знаем, что они жили в период 2 храма. Ну, о Шимоне праведном мы слышим из других источников. А потом доходит до 16-й абзац, когда Рабан Гамлиил говорит. Потом сказано, его сын Шимон говорит. А потом сказано, Рабан Шимон, сын Гамлиила, говорит. Теперь мы про первых двух знаем, вернее, про это один и тот же. То есть первый это один, а потом сын Шимон, и Шимон, сын Гамлиила, это тоже он. Про этих людей мы знаем, самое интересное, вот поймите, насколько это интересно, что про Шимона, сына Гамлиила, мы знаем из Иосифа Флавия, что он был фарисеем. Да? Вот он упоминает его как одного из предводителей Великого Восстания. А Рабан Гамлиил мы знаем из Нового Завета, из нескольких мест, что он был фарисеем. То есть мы знаем это из Павла, и мы знаем это из Деяний. То есть здесь они не называются фарисеями. Ну понятно, что это те же самые люди, как бы тут вопроса вообще нет. Но они являются как бы традентами в этой сети, да, то есть преемственности раввинистической. То есть люди, которые в других местах однозначно идентифицируются как фарисеи. Вот. Ну и, в общем-то, я сейчас завершу, потом, ну, как скажу, что понятно из этого, потом подведу итог. На данный момент, то есть, почему раньше считалось, вернее, что фарисеи, они являются основателями раввинистического иудаизма? Ну, потому что, во-первых, потому что оно частично на самом деле так, вот. Во-вторых, потому что вот эти люди, как бы, эти люди, в общем-то, были известны, да? Вот. И вообще, как бы, полагалось, что вот, когда Йоханан, Рабан Йоханан бен Закай, бежал из осажденного Иерусалима в середине 70-го года, вот, или там в 69-м, не совсем, там, в 70, вернее, нет, уже в 70-м. И он и обратился опять же к Веспасиану с просьбой, то есть тоже пророчествовал ему, что он станет императором. И когда тот спросил, что ты хочешь, он сказал, я хочу Явны и ее мудрецов. Явна — это город на юго-западе Израиля. Вот. И там он основал, значит, Ешиву, и там он основал Бейт-Дин, то есть еврейский суд. И, в общем-то, как бы воссоздал там Санедрин, и, соответственно, занялся реформацией иудаизма для того, чтобы подогнать его под условия существования без храма и жертв. Ну и раньше считалось, что вот это, значит, только фарисеи там собрались, и они, в общем-то, возглавили это движение, которое достаточно быстро пришло к гегемонии среди евреев, и, в общем-то, до сих пор это является как бы классическим иудаизмом. На данный момент картина эта представляется намного более сложной, потому как, как бы, даже если Йоханан бен Закай сам был фарисеем, понятно, что не только фарисеи там собрались. Там собрались и то, что ученые называют большой коалицией. Видимо, собрались и фарисеи, и другие представители современного иудаизма, которые, в общем-то, после восстания решили пересмотреть свою позицию на разные вопросы. Я говорил об этом вчера, я говорил об этом позавчера. Вот, что, в общем-то, эти люди постепенно-постепенно отказались от каких-то установок, которые существовали до этого, в том числе вот эта толерантность к сектантству. Вот. Кстати, видимо, в этом контексте и стоит рассматривать, в общем-то, нетерпимость к раннему христианству, потому как ранние христиане, то есть среди иудеев, в общем-то, все-таки пытались тянуть все в свою сторону. Вот. И они постепенно, в общем-то, сумели выработать определенную модель общества, в котором, как бы, с одной стороны, полемика внутренняя, до определенной степени она как бы поощрялась, но без того, чтобы раскачивать лодку как бы слишком сильно в какую-либо сторону. Ну, то есть, что не должно быть так, чтобы общество делилось на секты. Да? Это как бы вещь, которая совершенно для нас неприемлема. Вот. Так что, в общем-то, как бы это то, что мне было рассказать. Вопросы. Теперь смотрите, я насчет вопросов хотел вот что сказать в свете того, что было вчера. Я попрошу, значит, я прошу следующее. Если у вас есть какие-то вопросы, желательно много, да, потому что я думаю, что будет несколько людей, которые захотят меня спросить, а время ограничено, то выберите какой-нибудь один серьезный вопрос, который вам наиболее важен, спросите. А потом, сколько угодно, я буду здесь еще, вы сможете меня потом в частном порядке спросить. Хорошо, чтобы другие тоже могли. Окей? Спасибо.
Кого нет?
Вопрос раз.
Вы что, шутите?
Стало понятно, что ничего не понятно.
Не, ну серьезно.
Я начну, у меня будет такой вопрос относительно...
Погромче, пожалуйста.
Я старак, вот, да. Относительно Саддукеи, есть ли какие-то данные именно о присутствии Саддукеи, саддукейских традициях и формировании гуманистического иудаизма? То есть от Саддукеи кто-то установлен был или нет?
В смысле, вошли ли эти традиции в раввинистический иудаизм?
Конкретные люди какие-то известные, о которых нужно обвинять?
Нет, мы как бы, у нас есть свидетельства, которые, ценность которых совсем понятна, значит, где там даже во втором веке и позже упоминаются, ну как бы вообще принято считать, что секты исчезли, да? То есть после разрушения второго храма, кроме христиан, единственные, кто остались, это христиане, в общем-то, и вот и зарождающийся раввинистический иудаизм. Понятно, что христиане тоже делились там на мириад сект. Мы говорим там типа иудеи, христиане, которые тоже делились на несколько. Но и их постоянно как бы пытаются там. В Мишне вообще ни слова про них нет, потом в Тосефте там пару раз они упоминаются, но имеется в виду иудеи, христиане, которых как бы отталкивают и так далее. Насчет саддукеев есть у нас свидетельство, что, значит, есть с ними полемика, да, но непонятно, какова их ценность, этих традиций. Ну, то есть упоминаются там саддукейские женщины там, и так далее, которые принимают якобы раввинистические постановления в плане там всяких менструальных законов и так далее, да? Насколько это что-то отражает, что там действительно происходило, мы не знаем. Но, по всей видимости, саддукейские, ну, в раввинистическом иудаизме, ну, мы не можем ничего выделить, что можно было бы идентифицировать как саддукейское. То есть, к сожалению, очень мало о них известно. Очень. Хотя, на самом деле, в общем-то, они, скорее всего, были наиболее близки к библейской версии иудаизма. То есть то, что потом на них там наезды, что они, значит, не принимают то, не принимают все, на самом деле их позиция наиболее логична в плане того, что написано в еврейской Библии.
Да, пока...
Алиша Пристава, а вот разрушение второго храма, это, собственно говоря, была, в общем, видимо, точка в споре между саддукеями и фарисеями, да, то есть фарисеи сказали, типа, ребята, у вас, типа, храм больше нету, да, теперь говорить будем мы, или нет?
Кто, фарисеи сказали? Ну, фарисеи, да, сказали саддукеям.
Да.
Ну, смотрите, насчет, я думаю, видите, тут я забыл сказать еще одну вещь, она очень важна, что если раньше воспринималось, что вот храм был разрушен, и там Рабан Йоханан бен Закай собрал мудрецов явно, они основали Ишиву и Санедрин и так далее и тому подобное, это как бы миф. На данный момент никто в это не верит, как бы, и вся эта история, она, в общем-то, не, ну, она не исторична. Вот. И там Йоханан бен Закай мог как частный человек собрать вокруг себя какую-то группу, да? И даже сейчас непонятно, насколько Мишна отражает вообще то, как действительно евреи в конце там, 2 века, это уже 130 лет после этого, жили, да? То есть это мудрецы, которых была горстка, и они писали какие-то там книги, или не писали, эта часть даже устно была опубликована. Как бы они хотели, чтобы это выглядело, и как оно было, да? Было бы. И как оно было. То есть там, когда Мишна описывает храмы, и там, что было при второго храма, это давно уже доказано, что это не историчные, как бы, описания, а скорее, типа, фантастика из темы, как мы себе это представляем, да? Точно так же, как в Евангелиях там, от Матфея, от Луки, как они представляют себе рождение Иисуса. Там, этот в Египет бежит, тот в храм идет. Вот. То есть, как оно должно бы было быть. Да? Вот. Но на самом деле это все не исторично. То есть, скорее всего, еще много сотен лет евреи жили, как бы, не особенно обращая внимание на то, что делали и говорили раввины. Ну, я говорю, как бы, то, как оно зарождалось, потому что, в конце концов, оно стало нормативным. Но этот процесс занял несколько сотен лет. То есть, это только в Средневековье можно говорить о том, что раввинистический иудаизм стал нормативным. А до этого, как бы, когда мы сейчас идем, копаем, там, находим синагоги, где Келиос изображен на полу, вот, и всякие разные, там, не знаю, стены расписаны фресками,